Я ухожу. Я сделал все, что мог.
Всем привет! Вы слушаете первый эпизод подкаста «Не наши 90-е». Меня зовут Софья Нечаева.
А меня зовут Андрей Ребров. Этот подкаст, как понятно из названия, будет посвящен десятилетию истории России, которую некоторые называют лихими, другие – временем возможностей. А мы же родились уже в новом, 21 веке. Поэтому для нас 90-е лишь один из периодов отечественной истории. Но из-за того, что нашу жизнь с этим временным периодом разделяет всего одно поколение, у нас есть множество живых источников, способных ответить на вопрос «А как было тогда?».
Мне на смену приходит новое поколение, поколение тех, кто может сделать больше и лучше.
Оценка событий 90-х годов, как, наверное, оценка деятельности Сталина, до сих пор вызывает ожесточенные дискуссии на радио, телевидении или в социальных сетях. Причем в последние годы становится заметно, что ключевые российские СМИ чуть ли не демонизируют 90-е, критикуя не только экономические реформы, но и демократические изменения страны. При этом масс-медиа, как правило, не пытаются анализировать историю, а смело навешивают ярлыки и говорят исключительно лозунгами. В этом подкасте мы с Андреем станем голосом молодого поколения, желающего открыть для себя интереснейший период в истории России, на который пришлось молодость наших родителей и зрелость дедушек и бабушек.
Как уже я и сказал ранее, особое достоинство 90-х – наличие большого количества людей, которые не просто жили в это время, но и принимали активное участие в общественной и политической жизни страны. Чтобы посмотреть на 90-е под разным углом, мы записали интервью с четырьмя людьми разного социального положения, профессии и политических взглядов. Во время каждого интервью будут небольшие исторические справки, рассказывающие о событии или политике 90-х годов.
Нашим первым гостем стал Борис Григорьевич Мисник, инженер и политический деятель. С 1991 по 1996 был председателем Горно-металлургического профсоюза России, депутатом Госдумы второго созыва, возглавлял комитет по проблемам Севера и Дальнего Востока, входил во фракцию «Яблоко».
Друзья, я хочу, чтобы мы побольше улыбались, и поэтому у нас все должно получиться. Если мы будем улыбаться, мы будем лучше выглядеть, мы будем улыбаться, всем будет приятно. Мы будем друг с другом здороваться на улицах, и нам не будет страшно за то, что нам нечего, когда мы придем есть. У нас должно все получиться, только нужно побольше улыбаться и верить в жизнь.
Многие исследователи считают, что выборы 89 года в Верховный Совет СССР Горбачев хотел ими создать некое внешнее давление оппозиции на КПСС и тем самым создать для себя позицию модератора, который выбирает средний путь между коммунистами, консерваторами и демократами. И действительно, по итогам в парламент прошли демократы, диссиденты, религиозные деятели. Согласны ли вы с утверждением, что выборы были достаточно честными и конкурентными? И как проходила ваша избирательная кампания? Кто были соперники?
Ну, во-первых, я должен сказать, что выборы были не в Верховный Совет СССР, а выборы народных депутатов СССР. Их было значительно больше, чем потом в составе Верховного Совета, который избирался из числа этих депутатов. Поэтому выборы были достаточно специфическими. Во-первых, там были так называемые назначенные депутаты от общественных организаций, от партии и так далее. Ну, а во-вторых, были выборы действительно по одномандатным округам, которые, да, относительно сегодняшних жестоких времен, они были достаточно открытыми. Но в большей степени это касалось Москвы, Ленинграда и других крупных городов-миллионников, там, где избирался я по одномандатному округу. Это в Мончегорске, Мурманской области. А там нравы были гораздо более агрессивные и жестокие со стороны КПСС. На выборах моими соперниками были два секретаря партийных комитетов. Один первый секретарь областного комитета партии, а второй секретарь партийного комитета производственного объединения. Поэтому, с одной стороны, кампания была достаточно открытой по допуску кандидатов к выступлениям перед различными аудиториями. С другой стороны, она полностью контролировалась в провинции партийными комитетами и считалось безоговорочно, что первый секретарь обкома партии безальтернативно будет избран. Надо подчеркнуть, что на самом деле выдвижение в кандидаты вот по одномандатному округу было достаточно специфическим, поскольку там надо было пройти так называемый фильтр предвыборного открытого собрания общественности. То есть кандидаты, выдвинутые трудовыми коллективами, обсуждали затем на собрании общественности, которое опять-таки формировали партийные комитеты. И там открытым голосованием решалось, кто будет допущен к дальнейшей кампании. Так вот, примерно из 10 выдвинутых кандидатов предвыборное собрание допустило до выборов по одномандатному округу Мурманской области 3 человек.
А вот, Борис Григорьевич, в 1991 году вы же приехали в Москву и стали председателем Горно-металлургического профсоюза России. С какими сложностями столкнулось профсоюзное движение в начале 90-х? И ну вот легче или сложнее стало отстаивать права рабочих в постсоветской России?
Вот в этом году практически впервые образовывались российские отраслевые профсоюзы. Потому что раньше в Советском Союзе структура была такая. Были республиканские отраслевые профсоюзы во всех союзных республиках, начиная с Украины, а в России были только областные комитеты профсоюзов, объединявшие все отраслевые организации общесоюзных отраслевых профсоюзов. Российские профсоюзы начали создаваться в 90-м году. Я был инициативно одним из разработчиков проекта устава нового российского профсоюза. Затем на конференциях обсуждали предложенные варианты устава и обсуждались люди, их представляющие. И вот моя позиция, устав были признаны наиболее подходящими в сложившейся ситуации. И на первом учредительном съезде профсоюза металлургов России, который был собран из представителей областных организаций Российской Федерации, я был выбран председателем Всероссийского профсоюза трудящихся горно-металлургической промышленности, объединявшим тогда 2 миллиона человек. Конечно, для меня это был очень серьезный шаг. Я подчеркиваю, что все-таки до этого я полвека работал в основном на крайнем севере, работал на производстве. И московская система взаимоотношений между общественными структурами, включая профсоюзы, была мне совершенно незнакома. Мне помогло то, что хорошо себе представлял, в каких условиях работают наши трудящиеся. Практически всю свою работу в профсоюзе я посвятил, прежде всего, поездкам по регионам, поскольку наши предприятия в основном были сосредоточены на Урале, в северных, сибирских и дальневосточных регионах, то там именно я и провел практически 5 лет своей работы председателем. Там столкнулся со всеми чаяниями и трудностями, которые переживали работники нашей отрасли, особенно находящиеся вот в отдаленных северных и дальневосточных регионах. И это была хорошая школа жизни. С точки зрения защиты интересов, да, в 90-е годы защита интересов трудящихся, вот первые годы перестройки, с моей точки зрения, была более эффективной, поскольку тогда же была создана так называемая комиссия по социально-трудовым отношениям, и мы имели прямые контакты с представителями правительства, включая первого заместителя Геннадия Эдуардовича Бургулиса, министров, представителей работодателей и могли впервые заключать так называемые отраслевые трудовые соглашения, в которых оговаривались основные уровни заработной платы и защиты безопасной работы трудящихся. В дальнейшем все это значительно бюрократизировалось, превратилось, в общем, в верхушечные соглашения.
В своей книге «Россия на переломе» Андрей Нечаев, первый министр экономики, пишет: «Весенняя забастовка шахтеров в Воркуте в 92 году была не от безысходности. Уровень жизни горняков, работающих на севере, всегда был значительно выше, чем у подавляющей части остальных занятых почти в любом другом регионе страны». И он считает, что шахтеры являлись достаточно твердой электоральной базой для Ельцина. Он это понимал и опирался на них очень часто. Поэтому шахтеры этим пользовались и пытались таким образом отстаивать для себя какие-то преференции. Действительно ли для этого были действительно веские причины для этих забастовок?
Ну, здесь я не совсем могу согласиться с Нечаевым, которого я до сих пор достаточно хорошо знаю. И знал его тогда, когда он был министром в первом правительстве Гайдара. Действительно, начались забастовки в угольных районах Кузбасса, но эти забастовки были вызваны практически ужасающими условиями жизни с точки зрения потребительских товаров, с точки зрения обеспечения, с точки зрения жилищных условий, с точки зрения несправедливой оплаты. Ну, например, в то время большой проблемой была оплата так называемых копытных, то есть времени, которое шахтер переодевания и спуска в шахту доходит до своего рабочего места. Оно раньше не оплачивалось. То есть там было много проблем, которые требовали своего решения, и шахтеры бастовали не потому, что они изначально были электоральной базой Ельцина, а потому что им хотелось в тот период переломить свою вот эту достаточно безысходную жизнь. И Ельцин просто тогда оказался фигурой, которая, как всегда во времена революции, кажется сосредоточением всех благих помыслов. Да, на них опирались достаточно серьезно, на кузбасских шахтерах. Их привозили сюда, в Москву, на митинги около Кремля. И там друг напротив друга уже в 92-м и 93-м году стояли и активисты Трудового фронта Анпиловского, да, и шахтеры, которые поездом приехали из Кузбасса и стояли, поддерживали Ельцина. Кстати говоря, в 92-м году я был с правительственной делегацией в Кузбассе, когда начали повторяться забастовки, потому что коренного изменения условий жизни это не произошло, хотя Ельцин уже был председателем Верховного Совета, российским президентом. Так вот, они там говорили нам, что мы его вроде Ельцина поставили, мы его и снимем, если эти вопросы решаться не будут. Тогда же были назначены так называемые демократические губернаторы, в том числе в Кузбассе, такой товарищ Кислюк. Но тогда же в Кузбассе на достаточно высокой публичной позиции находился и председатель законодательного собрания по нынешним временам Аман Тулеев, который представлял, условно говоря, старую коммунистическую гвардию. И борьба там шла до последнего момента, и в конечном итоге победил все-таки Тулеев, а не демократы во главе с Кислюком.
Борис Григорьевич, вот очень интересно было бы узнать, а как вы познакомились с Явлинским и приняли, собственно, решение для себя вступить в партию «Яблоко»? Сможете рассказать?
Да, я могу рассказать, потому что первым инициатором контактов с «Яблоком» был наш уральский профсоюзный товарищ Александр Владимирович Кузнецов, который на Урале стал одним из первых проводников идей «Яблоко». И он, будучи членом исполкома профсоюза, предложил нам присмотреться к программе Явлинского, познакомиться с ним и поддержать по возможности его программу.
Григорий Явлинский – политик, один из авторов непринятой программы «500 дней», которая подразумевала поэтапный переход советской экономики в рыночные отношения. В 1993 году стал сооснователем блока «Явлинский, Болдырев, Лукин». Позднее блок был преобразован в партию «Яблоко». Явлинский выступал против чеченской войны и критиковал Ельцина.
состоялось это знакомство сразу после выборов 93-го года, в которых фракция «Яблоко» вошла в Государственную Думу. И мы просто приехали к нему. Примерно час мы с ним говорили и договорились сотрудничать. При этом Явлинский достаточно четко обозначил тогда свою позицию. Когда я сказал, что профсоюз заинтересован в контактах со всеми политическими силами для решения своих задач, он сказал, что ну, со всеми это в политическом смысле не для нас. То есть он подчеркнул и правильно сделал, что политическая позиция «Яблока», она не может быть со всеми. После этого, при подготовке выборов 95-го года, проводя соответствующее решение через коллегиальные органы профсоюза, то есть через пленум Центрального совета довольно многочисленный, через исполком, мы постарались переложить большую программу Явлинского на 6 страниц текста для наших трудящихся, обеспечивали доступ и яблочных агитаторов, да, и сами в этом участвовали практически в рабочие аудитории, в раскомандировке на заводы, на предприятия, где работали наши члены профсоюзов. И я думаю, что это играло существенную роль в результате выборов 95 года, когда 3 из наших членов профсоюза стали депутатами Государственной Думы как раз за счет голосования в тех районах, где трудящие представляли большинство.
«Яблоко» принято считать партией интеллигенции городского среднего класса. А почему выбор членов профсоюза, рабочих, упал именно на «Яблоко», а не на какую-то партию левого толка?
Надо сказать, что с тех пор, как я приехал в 91 году в Москву, помимо чисто профсоюзной деятельности, я участвовал практически во всех собраниях, встречах, формальных и неформальных объединениях так называемой демократической общественности. Тогда был там Союз конструктивных сил. В общем, я достаточно тесно общался и с людьми, которые представляли СПС. Я работал, кстати говоря, в этой комиссии по социально-трудовым отношениям, где были практически все организаторы СПС. Ну, тогда еще СПС не было, было организации «Демократическая Россия». Но и Гайдар, и Чубайс, да, и Лев Пономарев, Виктор Леонидович Шейнис, мой нынешний товарищ, вот достаточно тесно я с ними общался. Была возможность сравнивать, какие меры предлагают эти демократы, да, и какие меры предлагает Явлинский, который, кстати, вот в эти годы, в промежутке между 93-м и 95-м, приходил к нам в профсоюз, рассказывал о своей позиции, излагал свою программу. Она была мне более понятной, поскольку, вот, например, та главенствующая идея, что приватизацию надо было начать с распродажи материальных ресурсов такого нижнего уровня гражданам за те деньги, которые у них были собраны на сберкниши в советское время. Вот это решение проблемы первичной приватизации мне было наиболее близким, потому что за время своей производственной деятельности я достаточно часто встречался с тем, что советская система абсолютно бесхозяйственно обходилась с такими мелкими материальными ресурсами, которые могли бы принести пользу в личном предпринимательстве и так далее. И это действительно надо было делать. Ну, то есть, я думаю, что мы содержательно предпочли Явлинского. Кстати говоря, перед выборами меня приглашал к себе Гайдар и как раз разговаривал со мной о том, чтобы мы поддержали его партию на выборах 95 года. И когда я сказал, что мы уже договорились с Явлинским, он сказал, что он это понимает. Об этом же я говорил с Бурбулисом, который тоже подтвердил, что, наверное, это наиболее верное решение. Ну, а поскольку вот так программ было много, а, кстати говоря, первые действия Гайдара и Чубайса на экономическом фланге вызвали некоторое отторжение у наших трудящихся, ну, в связи с силой, так сказать, жесткости и шоковости реформ, то программа Явлинского и позиция «Яблока» оказалась более приемлемой. Ее легче было объяснять, в том числе и нашим трудящимся, поскольку это была позиция против практически экономической программы Ельцина.
Ну вот если продолжить говорить о яблоке, на выборах 1995 года эта же партия заняла четвертое место и, собственно, создала самую большую фракцию в Госдуме за историю партии. Вот чем вам запомнились эти выборы, по результатам которых, собственно, вы и стали депутатом?
Ну, сами по себе выборы запомнились мне тем, что, во-первых, яблоко попытались снять с этих выборов, и дело дошло до рассмотрения апелляции в суде. А поскольку мы уже тогда были включены в списки яблока и в центре, и по регионам, я в это время был в Германии на съезде профсоюза металлургов. И я в беседе с председателем профсоюза просил, значит, обратить внимание демократической общественности Запада, что вот подобные попытки исключения реально оппозиционной на демократической партии с выборов, да, это будет препятствовать проведению демократических реформ в России. Я думаю, что это сыграло вполне определенную роль, потому что определенное давление и определенная поддержка яблоку со стороны мировой демократической общественности была оказана. Плюс к этому большую роль сыграл авторитет международных самого Явлинского. А с точки зрения самих выборов, я практически занимался тем, что на своих предприятиях проводил вот эту работу по продвижению программы и голосования за яблоком. И поскольку я действительно имел доступ, как и мои товарищи, к самым низовым ячейкам на производстве, вот, я думаю, это сыграло роль в том числе, потому что мы получили достаточно много голосов вот в этих наших районах. Я думаю, что вот эти 46 человек фракции «Яблоко» в значительной степени образовались, потому что это была впервые практически, ну и, к сожалению, единственная поддержка «Яблока» в той среде, с которой «Яблоко» практически не контактировало ни до этого, ни после этого.
А какие заседания или события из вашего думского периода жизни больше всего запомнились вам, и вы же возглавляли комитет по проблемам Севера?
События примерно из того же ряда, что и события, связанные с моим председательством в профсоюзе. Я практически все время ездил по и летал по стране, причем по самым отдаленным ее уголкам. Я практически побывал во всех более-менее крупных промышленных городах, теперь уже в качестве председателя комитета по проблемам Севера. Вот в Думе все комитеты назывались там по делам, по взаимодействию, и один единственный комитет назывался по проблемам Севера и Дальнего Востока, кстати говоря, потому что ничего, кроме проблем, в этих регионах не было. Я летал на наводнение в Якутии, после которого необходимо было восстанавливать инфраструктуру, школы, поселки, дороги и так далее. 5 часов на моторной лодке и на тракторе добирался там до слияния Лены и Алдана. Я летал на север Камчатки, в поселок Теличики, совершенно в глухом месте, где была одна деревянная школа, но зато 2 пограничные заставы, хотя на ближайшей границе было не менее 600 километров. Я летал в ликвидируемые поселки золотодобытчиков на Алдане. Мне надо было предпринять какие-то меры для того, чтобы появились деньги для их переселения на материк. Я летал в Норильск, спускался в шахты, разговаривал с людьми, разговаривал с руководителями.
Для периода Думы второго созыва очень интересные взаимоотношения Яблока и премьеров. Например, Яблоко выступало в оппозиции Виктору Черномырдину и Сергею Кириенко, но зато сам Явлинский являлся инициатором назначения Примакова. А в вопросе назначения Путина фракция вообще разошлась во мнениях. Там 18 депутатов проголосовали за, 8 воздержались, еще 19 проголосовали против. Как вы голосовали и почему фракция не могла договориться, например, в вопросе по назначению Путина премьером России?
Череда премьеров, которая тогда прошла через Думу и перед назначением через нашу фракцию, запомнилась мне тем, что лица в этой череде очень быстро сменялись один за другим. И каждый выглядел по-своему. Ну, назначение Примакова премьером и инициатива Явлинского по этому поводу – это был вынужденный ход после 2 отклонений кандидатуры Черномырдина, которого Ельцин предлагал повторно. И учитывая, что по Примакову мы договорились фракции, и я в том числе голосовал за назначение Примакова. Кстати говоря, мне в правительстве Примакова удалось с его первым замом по экономике Маслюковым как раз решить вопрос о выделении дополнительных средств на переселение золотодобытчиков из северных районов на материк. Кириенко запомнился тем, что я ему задал вопрос о отношении к соцкультбыту в северных городах и поселках, которые базировались практически на предприятиях. То есть деньги на содержание этих объектов соцкультбыта, а их было достаточно много там, где предприятия были сильными. Это профилактории, пионерские лагеря, поликлиники ведомственные и так далее. Ну и Кириенко ответил мне точно по учебнику, что предприятия должны избавиться от активов, которые мешают эффективно получать прибыль. Что касается Путина, он был самым, наверное, скромным из претендентов на пост председателя правительства. Он явился нам на заседание фракции вдвоем с одним помощником. Тут последовало много шуток по тому, что так сели или не так сели, потому что перед этим как раз была эта знаменитая сцена, когда Ельцин усаживал Степашина рядом с собой, говоря: «Не так сели, Степашин первый зам». И поэтому быстренько Степашина освободили место.
На заседании оргкомитета необходимо определить, не так сели, Степашин первый зам.
У нас при приходе Путина сложилась какая-то подобная ситуация, которая разрядила обстановку. И, в общем, беседа была сухой, сдержанной. И, мягко говоря, представление, я думаю, о нем как о премьере мы не получили. Я имел, может быть, большее представление о том, потому что Путин до этого был секретарем Совета Безопасности и подписал один из документов, касающийся как раз развития Арктики. Я поэтому с ним как бы еще в кулуарах поговорил, насколько серьезно он воспринимает вот эту задачу разрешения арктических проблем. Но он опять очень скупо и очень осторожно сказал, что все, что условно он подписал, это на самом деле он так и думает. Но я думаю, что при его правительстве и президентстве вопросам Арктики было уделено, уделяется значительное внимание, но там сделан акцент в сторону милитаризации этого района, что противоречит вообще взаимоотношению в арктическом регионе всех стран, которые участвуют в Арктическом Совете. Путин показал себя еще зубастым человеком. Дело в том, что Явлинский, выступая в Думе, оговорился, назвав его, намеренно или случайно, не знаю, но назвав его Владимиром Владимировичем по предыдущему отчеству Степашина. А потом Путин уже в ответном слове всем руководителям фракции назвал Явлинского Григорием Андреевичем. И было понятно, что это не просто так, совершенно не случайно. То есть зубы Владимир Владимирович показал мгновенно тогда и достаточно показательно. Поскольку жесткой позиции у фракции не было, то да, голосовали каждый по своему разумению. Во-первых, несогласие с его назначением происходило из того, что он происходил из структур КГБ и ФСБ. Вот это главная причина. О его хозяйственных, условно говоря, возможностях мы не имели представления и не могли их получить во время вот этих коротких встреч. Но уже было понятно, что коммунисты его поддерживают, и, соответственно, вместе с нашим Домом России и фракциями по правительству его назначение обеспечено.
В 1999 году прошли последние федеральные выборы в России, которые ОБСЕ признала честными. Вот как проходила предвыборная кампания «Яблоко» и избирались ли вы?
Да, в 99 году я избирался по одномандатному округу в Мурманской области. Это была полноценная кампания, с привлечением серьезных сил, средств, регулярным штабом. Но я практически всю кампанию, причем она у меня оказалась двойной, и даже, можно сказать, тройной, я практически проводил ее вот там же, в этой Мурманской области, вновь разъезжая по всем городам и предприятиям. Но уже значительные ограничения были со стороны собственников крупных компаний, которые превалировали, и воинских частей, которые превалировали в область. Примерно половину избирателей составляли военные, и, наверное, около половины составляли работники крупных компаний. Компания действительно была хорошей, но, опять-таки, о ее честности можно говорить в Москве, Петербурге, может быть, в городах-миллионников. В провинции положение было значительно жестче, особенно там, где дело касалось воинских частей и закрытых городов, которых на территории Мурманской области у нас было около десятка. Почему практически тройная у меня была компания? Потому что в 99 году я занял второе место после представителя Апатит. Это был вполне себе представительный человек, доктор экономических наук, сотрудник Кольского научного центра Академии наук, который, избравшись, к сожалению, погиб через несколько месяцев, и выборы были назначены вновь, и вновь я в них участвовал, и повторно были проведены в 2001 году, когда уже была такая примерно 2000-го, прошу прощения, года, когда уже власть полностью контролировала весь выборный процесс, и на выборах я уступил первенство заместителю губернатора. Поэтому, может быть, с точки зрения наблюдателей, значит, ОБСЕ, которые явно не добирались до таких медвежьих углов, как наши, дело обстояло более-менее благополучно. Но я могу сказать, что, опять-таки, вот большую роль у нас сыграли избиратели из воинских частей, которым, как сказали мне, опять-таки, представители избирательных комиссий, прямо на руке тушью писали фамилию кандидата, за которого нужно голосовать. И это была не моя фамилия.
Борис Григорьевич, хотим задать вам последний вопрос, который, собственно, подведет итог всему нашему интервью. Вот сейчас в СМИ, в принципе, достаточно часто поднимают темы 90-х, говорят, что их можно было избежать, что-то поменять, изменить. Вот как вы считаете, можно ли было именно избежать эпоху перемен?
Очень сложный вопрос. Перемен избежать было нельзя. Я вам могу сказать, что буквально за несколько месяцев до вот этих выборов 89 года народные депутаты СССР, в Москве было большое совещание руководителей предприятий, на которое ездил наш директор комбината и после этой встречи рассказывал нам о своих впечатлениях. Так вот, на этой встрече Михаил Сергеевич Горбачев сказал: «В стране власти нет». То есть он признал, что он ничем не может управлять. Перемены были необходимы, потому что вот как раз тогда останавливалось производство. Остановить производство и полностью остановить экономику в стране – это означало ее уже просто гуманитарную гибель и катастрофу. Вот представьте, что мне ночью звонили по телефону на предприятии и говорили, что грузчики не выходят разгружать поступившее сырье для производства, потому что им не выдали сигарет. А сигареты выдавались тогда тоже строго нормированные. Вот пока им не привезут сигареты, они работать не будут. Но это вот частный пример. Или когда я участвовал в выборах и не совсем технологически правильно, но ездил по всяким закоулкам, по всяким лесообрабатывающим пунктам и заводам и видел наших женщин, которые вытаскивают брючами бревна на транспортер деревообрабатывающего предприятия, да, а в обеденный перерыв, когда я с ним должен встречаться, жалуются мне, что дают всего одну пачку чаю на месяц, и давали хотя бы две. Поэтому страна не могла уже жить в такой обстановке, по крайней мере, вся большая страна, значит, за пределами Москвы, и она просто созрела для перемен. То, что их можно было провести по-другому, да, вот я возвращаюсь опять к программе Явлинского «500 дней» и предложение им первых шагов по приватизации. Да, это было надо делать заблаговременно, это было надо делать в начале перестройки. Тогда было надо делать эти шаги, и экономика не дошла бы до того кризиса, в котором она была уже в 89-м. Поэтому я считаю, что перемены были необходимы и неизбежны. Причем перемены в России, к сожалению, никогда не проходят мягко и плавно, потому что власть все время боится, что если она пустит чуть-чуть тормоза, то черт его знает, что с этим народом будет. То же самое, кстати, происходит и сейчас. То же самое происходило и тогда. Власть просто боялась отпускать какие-то вожжи. И мы вот даже представителей первых кооперативов, так же как НЭПманов при введении НЭПа, но старались дискредитировать в моральном плане, изображая их действительно пузатыми НЭПманами.
Вы прослушали интервью Бориса Мисника, депутата Госдумы с 1995 по 1990 годы, члена фракции «Яблоко». С вами был подкаст «Не наши 90-е» и его ведущие Софья Нечаева и Андрей Ребров. В следующем выпуске мы будем говорить о 90-х с журналистом Лилией Дубовой. До скорой встречи!